Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Левада-центр исследовал отношение россиян к делу Сергея Магнитского, который в ноябре 2009 года скончался в московском следственном изоляторе. Ему не оказали необходимой медицинской помощи. Прошлое исследование на ту же тему прошло примерно год назад, и ситуация за этот год довольно существенно изменилась. Об этом мы и поговорим. Со мной в студии Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Елена Гремина, руководитель театра «ДОК», автор пьесы «Час 18», посвященной судьбе Сергея Магнитского. По телефону участие в передаче принимает Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Здравствуйте.
Андрей, слышите нас? Добрый день.
Да, слышу, конечно.
Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы ждем на пейджер. В Москве телефон 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Борис Владимирович, расскажите, пожалуйста, что изменилось за последний год в общественном мнении по поводу дела Магнитского? И чем вы объясняете такие перемены?
Ну, пожалуй, две вещи изменились. Первое, сократилось количество людей, которые ничего не знали о происходящем. Слегка повысилось зато число людей, которые что-то слышали. То есть уже вот какой-то фоновый эффект, несомненно, есть. И процентов на 10-12 выросло число тех, кто внимательно следит за этим делом и знает много о том, что произошло и что произошло с тех пор. Иначе говоря, есть определенный эффект, видимо, все-таки массовых коммуникаций, но, наверное, и каких-то инициативных групп, которые, в конце концов, не дают заснуть даже средствам массовой коммуникации. Так что сдвиги, вот это один сдвиг. И другой – это значительно больше стало людей, которые считают, что это не случайность. Вот что это, ну, в некотором смысле тактика, а может быть даже и стратегия по отношению к людям, которые оказались в заключении. Вот, это, с одной стороны, конечно, привычная реакция большинства россиян. Они не доверяют властям, особенно тем властям, которые имеют отношение к суду, заключению и так далее, и, в общем, имеют для этого определенные основания, и исторические, и нынешние. Но, с другой стороны, нельзя не отметить, что уже 3/5 сегодня считают, что это не было случайно. То есть, ну, по крайней мере, на 20% выросла доля тех, кто полагает именно так. И сейчас это ведущая оценка.
Кто полагает, что Магнитскому преднамеренно не оказывали медицинской помощи.
Да, то есть, ну, фактически убили.
Андрей Бабушкин, вот многое изменилось в отношении к делу Магнитского. Чем вы объясняете такие перемены?
Ну, я думаю, что свою роль сыграло 4 фактора. Во-первых, это проведенное общественное расследование наблюдательной, общественной наблюдательной комиссии города Москвы, когда группа членов комиссии во главе с ее председателем Валерием Васильевичем Борщовым изучила все доступные документы по делу Магнитского, встретилась со всеми свидетелями, в том числе с большим количеством сотрудников следственных изоляторов, с врачами скорой помощи, которые были вызваны в первый следственный изолятор «Матросская тишина», когда Магнитскому стало плохо, и широкий резонанс, который это общественное расследование получило. Вторая причина, как мне представляется, это, конечно, интерес к делу Магнитского со стороны президента страны и определенные меры, предпринятые для того, чтобы подобного рода ситуация не произошла вновь с другими людьми. Эти меры, конечно, они недостаточны, они половинчаты, тем не менее сделано 2 важных шага. Уменьшен объем арестов в отношении лиц, которые обвиняются в совершении преступления экономического характера, когда идет спор между хозяйствующими субъектами, и, может быть, даже не всегда понятно, речь идет об уголовно-правовых отношениях, или же все-таки это спор в сфере гражданско-правовых отношений. И второе, что сделано по инициативе президента, это, наконец-то, после многочисленных требований правозащитников, создан список тех заболеваний, при наличии которых люди не должны содержаться в следственном изоляторе под стражей до суда. Вот этот фактор тоже, конечно, определенного рода повлиял на общественное мнение. Третий фактор – это тот резонанс, который дело Магнитского получило в США и в странах Западной Европы, где, мы так знаем, появился список Магнитского, то есть список тех должностных лиц, в силу действия или бездействия которого наступила смерть Магнитского и его незаконное привлечение к уголовной ответственности. Подобного рода список, он показывает, что даже когда чиновник находится на вершине, скажем, властного Олимпа, есть некие силы, которые могут заставить этого чиновника, ну, еще раз, скажем так, понять, что он совершил недопустимое, что не только Господь Бог спросит с него, но что и на грешной земле есть те, кто готовы с него спросить. Ну и последний, конечно, четвертый фактор – это необычайно высокая численность тюремного населения в нашей стране. Оно, слава Богу, постучим по деревяшке, снижается, но по-прежнему мы знаем, что у нас с вами под стражей и в местах лишения свободы находится около 900 тысяч человек, ну и миллионы, может быть, даже до 15 миллионов людей являются родственниками и товарищами этих сидельцев. Ну и если бы сидели только те люди, виновность которых не вызывала никакого сомнения, может быть, это не привело бы такого рода, скажем, чувствительности общества к проблеме заключенных. Но, увы, мы, каждый, наверное, знает десятки, а может и сотни случаев, когда под стражей или осуждены оказались люди, не имеющие вообще никакого отношения к преступному деянию, либо жертвы судебной ошибки, либо, увы, жертвы злоупотребления властью.
Вот Борис Владимирович сказал о том, что интерес к делу Магнитского не угасает, в том числе и под влиянием представителей инициативных групп, которые не дают уснуть средствам массовой информации. Вот один из таких представителей сидит сейчас у нас в студии, это Елена Гремина, автор пьесы «Час 18» о Магнитском. Елена, расскажите, пожалуйста, что происходит в этом спектакле?
Ну, когда мы где-то, он уже год идет, и когда мы его делали, как раз у нас в марте была премьера, в общем, через несколько месяцев после смерти Сергея Магнитского. Это как раз был какой-то момент, когда, в общем, был какое-то затихание упоминаний об этом, и, в общем, как-то все. Мы как раз встречались очень много и с Валерием Борщевым, и с другими людьми, которые пытались что-то изменить, и, в общем-то, они были наши как раз люди, которые нам давали какой-то материал для того, чтобы мы сделали этот документальный спектакль. Но поэтому, в общем-то, нам казалось, что то, что вот сейчас происходит, в общем, этого всего не может быть, потому что нам казалось, что не будет суда над теми, кто, благодаря которому умер 37-летний человек, вина которого не была доказана, всего-навсего, напомним, был подследственным, что этого не будет. Поэтому ход, который мы избрали в спектакле, это был суд, которого не было и которого не может быть. Там спектакль, ну, вы его видели, он построил как раз так, что все люди, которые, ну, не все люди, но перед нами люди, которые рассказывают, как это случилось, это обвиняемые, это люди, которые в той или иной степени причастны к смерти вот этого 37-летнего полного сил и какого-то оптимизма до того, как это все случилось, человека.
Там, насколько я помню, тюремный врач, следователь, судья, да, оправдываются, что не они виноваты.
Ну, там построена так пьеса, это, так сказать, ну, еще нам Шекспир это завещал, что разоблачение героя как раз, когда он оправдывается. Но если вы обратили внимание, там не только есть следователь, судья, один судья, другой, значит, и там тюремные врачи, но есть, предположим, такой образ, ну, там это известно, что вот эта скорая помощь, где, значит, когда везли его уже, так сказать, вот в то место, где он, собственно, и умер. Это была скорая помощь, и там девушка, которая сидела в переднем сиденье, она ни разу не обернулась. И мы, в общем, как бы считаем, что это в чем-то про всех, про нас. И там даже в спектакле девушка говорит, но когда... Почему я должна оборачиваться? Ну, когда вы проезжаете мимо Бутырки или на своих хороших там машинах и матросской тишины, вы же тоже не думаете про то, что там происходит, стараетесь про это не думать. Но это поэтому, в общем, это в чем-то это... И про простых, обычных людей, равнодушных к чужому горю, к несправедливости, которая царит в обществе во многом. И это, в общем-то, каждому из нас. Мы все бываем равнодушными, мы все бываем недостаточно боремся за справедливость и допускаем то, что это случается с другими людьми.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» драматург, руководитель театра «Док» Елена Гремина и социолог Борис Дубин, а по телефону участие в программе принимает правозащитник Андрей Бабушкин. Это передача «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Я на интернет-форуме нашем задала вопрос такой перед программой. Почему погиб Сергей Магнитский? Вот некоторые ответы. Никиф из Гагарина пишет. Да по той же причине, почему сидит Ходорковский, отравился Литвиненко. Семен из США. Магнитский погиб, потому что в одиночку вступил в борьбу с государственной мафией. Как не больно говорить об этом, но без публичной поддержки он был обречен на смерть. Слишком велика была сумма, на которую мафиози ограбили налогоплательщиков. Месть его убийц настолько жестока, что может распространиться и на его мать. «Оборотни в погонах под суд», призывает Семен из США. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. «Думаю, в первую очередь по причине безнаказанности. Первое, что делает несменяемая власть, формирует институт безнаказанности. Безнаказан Нургалиев, безнаказан следователь Магнитского. Также безнаказаны были опричники Ивана Грозного, потому что Иван Грозный тоже был несменяемым. Безнаказан был и Берия. Выход один – многопартийность и выборы. Иначе мы получим Малюту Скуратову в различных его вариациях». Уже получаем. Лёша из Москвы. «Главная причина, что в России не действуют конституции и законы, а значит, нет правосудия и полная безнаказанность чиновников в погонах и без них, для которых главное – это наживы любыми способами, все равно не накажут. Обсуждать это можно, но результата никакого не будет. Все равно мазохисты и избиратели пойдут на выборы и проголосуют за Путина, Единую Россию, Нарфронт и им подобных». Борис Владимирович, прокомментируйте прозвучавшее?
Ну, я бы сказал, что это, конечно, оценка даже не столько людей, которые впрямую виновны в смерти Магнитского, сколько, наверное, оценка общества в целом, а в большой мере и самих себя. Что получается по нашему опросу? Ну, скажем, если в 2010 году все-таки 30% считали, что что-то произойдет с людьми, которые виноваты в случившемся, там их уволят, их накажут через суд и так далее, и так далее, то сегодня это уже 18%, а в целом затруднившиеся ответить, плюс те, кто считает, что ничего не произойдет, это уже порядка 80%. Это страшная вещь. Это привычка к безнаказанности этих органов и этих и людей из этих органов. И что может быть еще хуже, привычка к собственной незащищенности и к тому, что мы ничего не можем сделать. Это очень тяжелый и очень тревожный синдром. И, к сожалению, в большей части случаев вот таких подобных делу Магнитского, а это не единственное, как мы понимаем, дело из последних лет в России, в таких случаях достаточно краткое сочувствие, в основном эмоциональное, довольно быстро уходит, и остается привычная реакция. С одной стороны, власть всегда найдет способ допечь человека, включая его кончину, а мы по-прежнему ничего не можем и никак не способны на это повлиять. И та, и другая реакция – это привычные реакции для сегодняшнего российского населения, и это тревожная вещь.
Андрей Бабушкин, ваш ответ на вопрос, кто виноват в смерти Сергея Магнитского. Кто главный виновник или кто главные виновники?
Ну, я думаю, что здесь есть целый ряд виновников. Если говорить о главных виновниках, это, конечно, те заказчики уголовного дела против Магнитского, цель которых была совершенно понятна – замаскировать собственное преступление, хищение 4 миллиардов рублей из российского бюджета. Если говорить о том, кто является их пособниками, то здесь выстроилась целая очередь тех, кто были готовы расправиться с Сергеем Магнитским. Начиная от администрации следственного изолятора номер 2 и врачей первого и второго, некоторых, точнее, врачей не первого и второго изолятора города Москвы, и заканчивая судьей, санкционировавшей арест Магнитского, следователем, который активно вмешивался в процесс оказания Магнитского медицинской помощи, Ну, я, к сожалению, вынужден согласиться и с тем, что на каждом из нас в определенной степени лежит ответственность за гибель Сергея Магнитского, потому что общество российское равнодушно, оно толерантно к чужой боли, оно научилось не замечать те страшные события, которые могут вообще взорвать наше благополучие, нашу стабильность, ну, наверное, в любой момент нашей истории. Если же комментировать те отзывы, которые вот я услышал, правильно сказали о том, что борьба с монстрами, ворующими миллиарды из государственного бюджета, возможна только в условиях публичности. Мы с вами знаем, что, к сожалению, до смерти Сергея Магнитского широкой правозащитной общественности и, в частности, общественной наблюдательной комиссии об этом деле ничего не было известно. К сожалению, в тот момент у защиты не было, Магнитского не было контакта с правозащитниками. Если мы с вами говорим персонально о безнаказанности, здесь упомянули Нургалиева, я должен здесь с этим не согласиться. К сожалению, сегодняшняя структура МВД такова, что министр непосредственно не назначает людей на генеральские должности. Очень часто эти решения принимаются, ну, скажем так, помимо министра. Я убежден, что если мы хотим иметь ответственное министерство, ответственного министра, у него все-таки должно быть больше полномочий, и не должно происходить так, что одни люди принимают решение, а другой человек, пускай поставленный чиновник в правительстве, за ним принятое решение должен отвечать. И очень правильно сказали по поводу недействия Конституции. К сожалению, если, скажем так, определенного рода часть людей в стране готовы апеллировать к Конституции, ссылаться на ее ценности, то те, кто принимает решения, судьи, прокуроры, чиновники исполнительной власти, у них элементом их правового мышления конституционные ценности не являются. Например, когда они видят противоречие между неким законом и Конституцией, они всегда будут применять этот закон, противоречие Конституции. Они не умеют применять Конституцию напрямую и не хотят, потому что им это, разумеется, невыгодно. Вот кроме злой политической воли, мы сталкиваемся здесь с вами с еще одной проблемой. Это огромное количество людей, работающих в сфере права, не располагающих правовым мышлением.
Елена Гремина, скажите, а как реагирует публика на спектакль о Магнитском, идущий, который идет в вашем театре?
Ну, здесь вот прозвучало уже, что у нас огромное, почти, ну, чуть меньше миллиона людей сидит в тюрьмах, и их родственники, друзья, тоже это назывались цифры 15 миллионов, поэтому мне кажется, что многие люди, которые, как говорят, знают не понаслышке, что такое, ну, близкий человек в тюрьме, они к нам приходят, конечно же, тоже. И вот я помню один спектакль, на котором неизвестно никому две девушки сидели в первом ряду и плакали весь спектакль. Я просто думаю, что я, конечно, ну, считаю, что у нас очень хорошие артисты, действительно, там, потрясающие они это все делают. Ну, просто мне нравится, как они это делают. Но мне кажется, что здесь они плакали, может быть, вот от чего-то другого, видимо, от того, что... от собственной биографии. Я думаю, что как-то так. Вот. А так у нас же каждый спектакль же у нас там короткий, значит, 40 минут, потом 40 минут идет каждый раз обсуждение, это является тоже, ну, частью представления. Да, я сразу скажу, что спектакль бесплатный для зрителей, это, в общем-то, сказать, ну, просто он идет по записи, на него надо записываться, чтобы попасть на него. Вот, и бывали очень такие интересные вещи, я помню, когда мы играли в Петербурге, в первом ряду сидела девушка, которую, в принципе, можно было включить в спектакль. Ну, у нас там есть такой момент, что тюремный врач, которому, так сказать, на этом суде, которого не было, это суд, который то ли будет в Страсбурге, то ли он уже на том свете, и всех призвали к ответу, и они должны сейчас оправдаться, и вот они это делают. Вот. И врач должна вспомнить клятву Гиппократа. Это один из эпизодов спектакля. И девушка, она студентка юридического факультета, на полном серьезе, она раскрыла, значит, на обсуждении раскрыла свою какую-то тетрадку и говорит: а вы знаете, что с такого-то года там клятва Гиппократа не обязательно для наших врачей? То есть она как хорошую новость мне это сообщает. Но я там не стала уже, потому что и так была дискуссия, просто люди чуть до двух все не убили. Я уже не стала выступать, просто я думаю: девочка, ну ты, не дай бог, сама заболеешь, твоя мама заболеет. Ты будешь ли ты в этот момент радоваться, что врачи, значит, не для них клятва Гиппократа не является чем-то обязательным? Вот. Ну и еще такую вот историю про публику. Значит, у нас, ну, самые разные люди приходят на спектакль. Однажды пришла к нам Людмила Михайловна Алексеева, ну, вот, известный очень человек, и она, значит, вот была зрительницей, и как-то она включила спектакль. И опять же, когда актриса на сцене от имени тюремного врача говорит: что же теперь будет, с нас что теперь, погоны снимут, значит, говорит она, значит, ну, с большой, так сказать, тревогой, то, значит, Алексеева сказала: а зачем вам погоны, в поликлинику идти? Идите работать. Ну, у нас эту роль играла Ира Вилкова, она не только артистка, она режиссер, человек очень продвинутый в документальном театре. Она включилась, потому что один артист, к которому тоже Алексеева так дальше адресовалась, он, так сказать, стушевался, а Ира так говорит: как, почему я должна идти в поликлинику, а надбавки? Значит, сами там идите в поликлинику. Еще вот такая вот была история. Это мы вспоминаем как такой, ну, вот, интересный подарок, который, значит, мы получили.
Да, действительно. Борис Владимирович, какие проблемы, на ваш взгляд, общественные выявило дело Магнитского?
Ну, собственно, они сегодня были названы. Одни названы впрямую. Это безнаказанность тех, кто фактически совершает преступление, хотя является служителем закона и человеком, охраняющим как бы закон, и закон, и здоровье человека и так далее, потому что вина лежит на этих людях. С другой стороны, не просто беспомощность общества, а его привычная готовность это признать. И в этом смысле, ну, уже как бы третье, то, что я как социолог диагностирую, это разорванные связи или не установившиеся связи между людьми, которые понимают, что произошло, и могли бы рассказать, что произошло, и теми людьми, которые завтра могут оказаться жертвами таких же событий, но сегодня отворачиваются и не хотят о них ничего знать.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации. Старые сказки на новый лад». К 70-летию писателя, историка литературы и переводчика Константина Азадовского. Один из самых важных трудов азадовского переводчика – полный корпус классических сказок «Братьев Гримм». Сказки эти впервые переводятся без адаптаций и без привычной стилизации а-ля Рюс. Сказки готовятся к изданию в серии «Литературные памятники». Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Первый раз она в эфире в воскресенье в 16 часов по московскому времени, а повтор в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Елена Гремина, руководитель театра «Док», автор пьесы «Час 18». По телефону участие в передаче принимает Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В США сегодня вспоминают жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. Тогда погибли почти 3000 человек. В Танзании 200 человек погибли при крушении морского парома. Спасены 579 пассажиров. На пароме находились свыше 1000 человек. В Москву сегодня прибывает с визитом премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. На понедельник запланированы его переговоры с российским руководством. Президент России поручил правительству до 15 ноября разработать меры по прекращению деятельности авиаперевозчиков, не обеспечивающих безопасность полетов. Съезд партии «Яблоко» утвердил партийный список на выборы в Госдуму 4 декабря. Возглавляют список Григорий Явлинский, Сергей Митрохин и Алексей Яблоков. Во Владивостоке прошел митинг против роста цен на проезд в общественном транспорте. На центральной площади города собрались, по разным данным, от 50 до 100 человек. В афганской провинции Вардак два человека погибли, около 90 были ранены при взрыве, совершенном смертником у входа на боевой пост НАТО. Среди раненых 50 американских солдат. В Ливии глава повстанческого национального переходного совета Мустафа Абдель-Джалиль прибыл в субботу в Триполи. Впервые с момента начала восстания против Муаммара Каддафи. В Японии сегодня, спустя полгода после разрушительного землетрясения и цунами 11 марта, проходят траурные мероприятия и акции протеста против использования в стране атомной энергии. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Бадо. В беседе участвуют социолог Борис Дубин, правозащитник Андрей Бабушкин и драматург, руководитель театра «Док» Елена Гремина. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас рубрика «Новые исследования».
Какие чувства вызывают у россиян теракты в США 11 сентября 2001 года? Это выяснил аналитический центр Юрия Левада, опросив 1600 человек в 45 регионах страны. Оказалось, что преобладают здесь сочувствие, возмущение, тревога и страх. Только 3% граждан говорят, что испытывают по этому поводу удовлетворение. Но 10 лет все-таки немалый срок, за это время все чувства несколько притупились. Так, сочувствие осенью 2001 года испытывали 54% опрошенных Левада-центром, а сегодня 38%. Показатель тревоги уменьшился за тот же период с 34% до 20%, а возмущение с 38% до 23%. При этом почти в 3 раза с 4% до 11% выросла доля людей, не испытывающих в связи с терактами никаких особых чувств. На вопрос, что двигало людьми, совершившими эти теракты, 39% россиян отвечают сегодня «ненависть к США». 31% респондентов предполагают, что это был религиозный фанатизм, а 20% говорят – безумие.
Уважаемые гости программы, попрошу ваши комментарии. Борис Владимирович, вот что можно сказать о сегодняшней реакции на трагедию 11 сентября? И вот что это значит, вот уменьшение этих показателей? Просто притупляются со временем чувства или тут что-то еще?
Я думаю, что, ну, конечно, 10 лет все-таки нельзя жить в состоянии такого возбуждения эмоционального. Неважно, будь оно сочувственным или напротив, тогда была довольно велика доля людей, которые считали, что Соединенные Штаты, конечно, не люди, американцы, а Соединенные Штаты, как, ну, некоторый политический игрок, получили по делам. Тогда это была половина ответивших. Это, в общем, нас довольно сильно, ну, как бы привлекло внимание и вызвало такое, так сказать, напряжение и тревогу. Вот. И сегодня это порядка даже чуть больше четверти людей, которые считают, что, в общем, получили по заслугам. Но здесь не только, мне кажется, ослабевание, естественное ослабевание эмоциональной реакции. Здесь, мне кажется, непонимание, недостаточное понимание, а может быть и нежелание понять, что же реально произошло и как реагировала на это Америка, как реагировал на это весь мир и как реагировала на это Россия. У нас есть дополнительные, собственно, к событиям 11 сентября вопросы о том, как власти Соединенных Штатов с одной стороны, России с другой стороны, могут ли они защитить от террористов свою страну, свое население. В принципе, данные по Соединенным Штатам и по России совершенно идентичны. Вот. А большинство населения считает, что ни руководство Соединенных Штатов и соответствующие службы, ни руководство страны России и соответствующие службы население защитить не могут. Между тем, за 10 лет, боюсь сглазить, но мы не имеем крупных террористических актов на территории Соединенных Штатов. А на протяжении этих 10 лет на территории России они практически не прекращаются. Вот, мне кажется, хорошо бы населению все-таки понять разницу между поведением Соединенных Штатов и России и тогда, и на протяжении этих 10 лет, и сейчас.
Елена, каковы были ваши чувства по поводу терактов 11 сентября в 2001 году, и что вы думаете об этом сейчас?
Ну, я думаю, что для меня, как для многих, это действительно был тогда страшный шок, это все, ну, кроме всего прочего, вот я помню то, что лично меня как-то поразило, мы все-таки знакомы во многом с Америкой по ее прекрасным и таким интересным голливудским фильмам, в которых герой бы, там, не знаю, Шварценеггер или Сталлоне обязательно бы спасли бы из этих башен людей. И когда вот меня больше всего поразило, что выяснилось, что невозможно, оказывается, спасение вот это, что очень ограничены все равно возможности даже у такой страны, как Соединенные Штаты, где, как казалось бы, ну, опять же, у нас вот есть вот миф о этом могущественной, так сказать, стране, людям, которых идут до конца и могут все, опять же, повод американского кино, вот, вот этот вот миф нам транслирует. Выяснилось, что, оказывается, там вертолет не может подлететь к этому зданию, спасатели не могут там этих людей, значит, вытащить оттуда. И это действительно был, в общем-то, такой-то шок вот этого как бы бессилие и того, что как мало на самом деле все равно человек защищен, даже, как казалось бы, в стране, которая казалась очень такой гордой, могущественной и действительно, ну, такой вот, где все должно, ну, как бы получаться. И это, конечно, было такое знание, момент какого-то знания, которое с нами осталось, что действительно, да, человек очень мало защищен и даже самой могущественной страной. Это, конечно же, осталось. И дальше вот то, что касается меня лично, что меня, конечно же, вот дальше то, что произошло в Америке в результате, ну, вот, борьбы с терроризмом в плане каких-то отходов от каких-то свобод, от тех каких-то вещей, которые, ну, были, ну, как бы неоспоримы во времена моей юности, когда мы ловили там «Голос Америки», и, так сказать, казалось, что там все уж там-то все, так сказать, с демократией там в порядке, значит. И дальше, когда вот эти все ужасные истории с этой, ну, с пытками в тюрьме, и вообще вот эти методы, в которых Соединенные Штаты тоже, которые стали применять, для меня это тоже какой-то вот был такой вот шок и какое-то разочарование в чем-то. Ну и дальше не могу не сказать, что все равно, то, что вы говорите, за эти 10 лет, но за эти 10 лет я, конечно, прежде всего думаю про нашу страну, где все время что-то происходит, и где, ну, вот, тонут старые корабли, падают старые самолеты. Я понимаю, что это может быть в чем-то выработка вот этого, так сказать, советского ресурса, но тем более, значит, надо этот новый какой-то ресурс, новую какую-то безопасность как-то накапливать.
Борис Владимирович, а вот 10 лет назад сочувствие к погибшим, пострадавшим было сильное в российском обществе?
Да, свыше половины тогда. И это было главное чувство, которое вызывало случившееся у людей. Но надо еще вспомнить, если кто, может быть, забыл или тогда не видел этого, что это было еще и масс-медиальное крупнейшее событие, потому что помимо того, что это произошло один раз, это бесконечно повторялось по телевидению, отчасти, конечно, такое повторение способствует привыканию, но, с другой стороны, все-таки какой-то импринтинг при этом возникает, и мы увидели и почувствовали то, чего, ну, в каком-то смысле не видели, не чувствовали никогда. И потому, что такого не происходило, и потому, что такого не показывали по телевизору, кроме вот того, о чем говорит Елена, когда замечательный Шварценеггер, Сталлоне, Брюс Уиллис или еще кто-то своей мужественной рукой в конечном счете, значит, отводит опасность от Америки. И это вот то, что мы почувствовали уязвимость не просто каждой отдельной жизни, а вообще уязвимость жизни как таковой, самого факта жизни на Земле, со времен угроз ядерной войны, в период холодной войны и значит, борьбы за мир разоружения, вот такого сильного ощущения хрупкости жизни, пожалуй, никогда не было. Оно может либо повести к сознанию собственного бессилия, как чаще всего в России это и ведет, а может привести, и мне кажется, на Западе что-то такое начало происходить, к формированию какой-то новой этики ответственности и заботы за жизнь именно потому, что она так хрупка. Не потому, что она сильна и победительна, не потому, что Соединенные Штаты самые сильные на свете, а именно потому, что уязвимы все.
И, Андрей Бабушкин, что вы думаете о том, как воспринимают россияне сегодня трагедию 11 сентября? Вот 3% испытывают по этому поводу удовлетворение. Что это за люди, на ваш взгляд?
Ну, это люди, которые придерживаются двойного стандарта, которые думают, что чужая боль, она чем-то отличается от той боли и страданий, что испытывают родные и близкие. Это люди, для которых, к сожалению, свойственно историческое беспамятство. Вообще проблема исторического беспамятства – очень серьезная проблема российского общества. У нас зарастает травой кладбище, мы не помним наших героев. И, к сожалению, мы очень плохо учимся на уроках истории. Эти уроки нередко нам приходится преподавать Господу Богу, природе ли много раз. Это люди исторически безответственные. То есть, конечно, когда человек видит масштабы катастрофы и говорит, знаете, вот я думаю, что им по делу. О чем говорит такого рода позиция человека? Что там, вот на той стороне океана, тоже должны появиться такие люди, которые будут злорадствовать, когда какая-нибудь трагедия, не дай бог, случится в нашей стране. Поэтому совершенно недопустимо, когда человек не отделяет политических ошибок страны от тех страданий, которые испытывает простой человек из этих политических ошибок. Допустили американцы политические ошибки, приведшие вот к такого рода катастрофе? Конечно, допустили. Допустило наше политическое руководство ошибки, которые привели к взрывам на территории нашей страны, где взрывы там десятилетиями не звучали? Конечно, допустили. Понимаете, в целом мы видим, что мир Европа с 45 по 90-й год, это была Европа без войны. Это была Европа без массовых кровопролитий. И, казалось бы, вот новому поколению политиков надо было выучить уроки истории. Увы, они оказались это сделать неспособны. И здесь мы должны те беды, что обрушиваются на человека простого, да, пускай он виновен, пускай он проголосовал за этих политиков, пускай он одобрил их там военный или стратегический выбор, понимаете, но тем не менее человеческая жизнь бесценна, и то, что в нашем обществе, в американском обществе есть люди, не понимающие ценности человеческой жизни, это необычайно опасно. Это говорит о том, что мы можем прийти через 11 сентября 2001 года, мы снова можем вернуться к 1939, 1941 году, и снова испытать те ужасы, которые уже испытали наши предки 3 поколения назад. Я убежден, что здравомыслящие люди во всех странах и здравомыслящие политики должны вот такого рода угрозу, происходящую из исторического беспамятства, они должны воспринимать очень серьезно и не допускать, чтобы эта угроза, она реализовалась. Потому что одно дело, когда мы страдаем из-за слепых сил природы, а другое дело, когда мы сами притягиваем к себе беду в силу своей неумности, в силу своей исторической ограниченности, в силу неумения чувствовать чужую боль.
Я напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. У Елены Гремина есть комментарий.
Ну, я вот, вы говорите, 10 лет, я вот тоже, то, что вот за эти 10 лет стало очевидным, что очень сложно, на самом деле, понять, что есть информация сегодня. И представьте себе, что нету вот этого глобального вот этого распространения новостей, вот этих вот действительно каких-то событий, на которых немедленно начинают как бы стекаться журналисты, и это идет сразу в телевизионных и в других, во всех новостях. И это получается, что, в общем, это такое зеркало терактов. Может быть, терактов не было бы, если бы не... Или бы они были не такими, во всяком случае, если бы не информация. Потому что если бы не было информации, то, возможно, террористы бы избрали бы другую стратегию. Это с одной стороны. Вот я просто про этику говорю. Вот эти этические вопросы – это все то, что встало сейчас за эти 10 лет. Да? Второй вопрос – это то, как это все подается. бьется. Ощущение иногда, что просто случилось что-то прекрасное, что какое-то, там, не знаю, свадьба какая-то всеобщая, когда начинается вот какой-то теракт, и идет вот эти комментарии, возбужденные голоса дикторов. Это, в общем-то, по-настоящему страшно все. Вот, хотя я понимаю, что слава богу, что есть информация, слава богу, что мы можем ее получать. Это иногда распространение информации даже пресекает какие-то ужасные вещи. Но вот это вот тоже, то, что встало, мне кажется, вопрос этики информационной подачи ужасных событий, мне кажется, это тоже факт, и мы не готовы еще пока ну, как-то его осмыслить и на него дать ответы, как надо.
Драматург, руководитель театра «Док» Елена Гремина, социолог Борис Дубин, правозащитник Андрей Бабушкин, гости программы «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода, которую ведет Вероника Баде. У нас есть звонок Александра из Тульской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, а вот появился бы этот Талибан, этот Аль-Каида, который весь мир на уши поставила, если бы российские войска не вторглись бы в Афганистан и не перебили бы там больше миллиона афганцев, ни за что, ни про что.
Поняли ваш вопрос, Борис Владимирович, как думаете?
Ну, свой вклад, конечно, Советский Союз внес в развитие этих событий, нечего и говорить. Он не только вторгся, он и кормил, и обучал определенных террористов. К сожалению, делала это и противоположная сторона. Делали это и Соединенные Штаты. Расчет в этом смысле на то, что есть наши террористы или наши негодяи, или наши сволочи, вот, на самом деле никогда не оправдывался, и рано или поздно эти грабли били по лбу человека, который рассчитывал на такого рода поддержку. К сожалению, ну, политики 20-го и 21-го века, ну, действительно, плохо учат исторические уроки, не говоря уже о обычных людях, и в том числе, конечно, борьба с терроризмом, силами своих террористов против чужих, но мы понимаем, к чему она в конце концов приводит, не говоря о том, что она повышает вообще градус агрессивности в обществе, привычки к агрессии и привычки решать любые проблемы с помощью самых агрессивных методов.
Давайте вернемся к основной теме нашей программы, которую мы начали в первой части. Андрей Бабушкин, скажите, как вы относитесь к международным санкциям в отношении людей, причастных к делу Магнитского?
Вы знаете, я хотел бы не только об этом сказать. Конечно, международные санкции оправданы. Они показывают, как я сегодня уже говорил, о том, что не только суд Господень ждет этих людей, что здесь совершенно конкретно ощутимые неприятности. Они должны быть к ним готовы. Вы знаете, один из врачей, который имел отношение к гибели Сергея Магнитского, встречу одного из правозащитников, он сказал: как так, я что, теперь не смогу выехать за границу, что мои дети теперь не смогут учиться в Англии? То есть для него, конечно, это был психологический шок. И правозащитница ему очень хорошо ответила: вы знаете, вы можете этого избегнуть в одном случае, если выяснится, что вы действовали по приказу других более могущественных людей, и вы будете готовы назвать этих людей. Понятно, что это не сам врач, наверное, готовил смерть Магнитского. Но мне хотелось бы обратить внимание еще на несколько важных моментов. Здесь сегодня ругали тюремную медицину. Вы знаете, не все так просто. Тюремная медицина не попала под национальный проект здравоохранения. Заработная плата в московских в московской тюремной больнице «Матросская тишина» была не выше, а ниже, чем в территориальном здравоохранении. Ситуация с лекарствами в тюремном здравоохранении была в несколько раз хуже, чем в здравоохранении на свободе. Поэтому здесь все-таки надо иметь в виду, что врачи, работающие в тюрьме, это чаще всего люди предпенсионного возраста, молодежь, которая не спешит идти. Часто это люди, работающие с крайней перегрузкой. Конечно, никакой перегрузкой нельзя объяснить прекращение курса лечения в отношении Магнитского или согласовывание его перевода из Бутырки в Матроску со следствием, что явилось, ну, фактически одним из шагов к его умерщвлению. Но, тем не менее, объективную ситуацию в тюремной медицине мы должны представлять. И какие еще проблемы выявило дело Магнитского? Я хотел бы обратить ваше внимание на три проблемы. Это крайняя слабость и неэффективность прокурорского надзора, потому что если общественный контроль в это время делал первые шаги, то прокурорский надзор за тюрьмой существовал к этому моменту уже 200 лет. Это отсутствие механизмов защиты необоснованно арестованного человека. То есть нынешняя судебная санкция ареста возможность того, чтобы освободили невиновного и разобрались на ранних стадиях, не обеспечивает. И, наконец, проблема, которая сегодня почти решена, а тогда была очень острой, это возможность произвольного ежедневного перевода человека из камеры в камеру. То есть само по себе избрание меры пресечения является стрессом, а тут стресс еще усиливали в квадрате, переводя человека из камеры, где он уже прижился, да, в новую камеру, ну, обычно с плохими условиями. Сегодня, слава богу, ФСИН здесь понял эту проблему, и в поправках правил внутреннего распорядка сейчас установлено 10 причин, по которым человека могут перевести из камеры в камеру. То есть делать так, как это было сделано с Магнитским, на сегодняшний день, слава богу, нельзя.
Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Опрос Радио Свобода». Верите ли вы, что люди, причастные к гибели Сергея Магнитского, будут наказаны? На вопрос нашего корреспондента отвечают жители Ульяновска.
Мне кажется, не будут найдены люди, виновные в его смерти. Ну, мне кажется, это как-нибудь связано, наверное, с его деятельностью. Ну, будем надеяться на президента Медведева и на его, собственно, личное расследование.
Думаю, что нет. Коррумпировано. Хотелось бы, чтобы было по-другому. Очень хотелось бы. Я надеюсь, что когда-то это будет. Надеюсь. Может быть, даже и доживу.
Сами понимаете, какая у нас ситуация в стране. Но мне кажется, навряд ли люди будут найдены. Если здесь замешаны, тем более, такие большие деньги, то никаких следов, мне кажется, ничего не будет. Президент Медведев очень много чего говорит, если честно.
Наверное, нет. Сейчас очень трудно все это. Столько случаев, и все не раскрывается. Там круговая порука, наверное. Трудно добиться. Раз это все с верхов идет. Путин, помните, говорил, что и в туалете где-то и то застанем. Может быть, и здесь надо это применить.
Нет, тут все ляжет под сукно. А кому хочется отвечать? Вы думаете, что найдут того, кто должен отвечать?
На самом деле, если люди известны.
Ну, если даже известные, тем более уйдут сухими из воды. Пока в нашем государстве так. Один в поле в нашем государстве не воин.
Всегда справедливость была. Будем опираться на это. Наверное, органы будут стараться все-таки что-то, я думаю, да. Доброта и добро всегда сильнее зла. В общем, я уверена, что восторжествует обязательно. И люди, которые с совестью, они были в любое время, вспомните, Солженицына и прочее, они были и есть и у нас. Я уверена, Россия вообще-то никогда не сдаст своих позиций.
Нет, не верю. Во-первых, о Магнитском я не слышал. Если что-то это было в какое-то такое известное, было бы известно. А я слышу первый раз. И, соответственно, уж если дело такое негромкое, то, и, соответственно, ничего не будет. Даже если громко не наказывают, а такое делают, то это вот так.
Естественно, если будет правда доказана, то люди будут наказаны.
Магнитского самого нет, он себя уже не может защитить.
Ну, понятно, а кто за этим стоит, за ним, за его правдой? Если вот люди будут добиваться этой правды, то отстоит.
Никого не найдут и никого не накажут. Потому что люди есть еще круче, чем Магнитский. Во много-много раз. Ну, может, крайнего кого-нибудь найдут. Мелочь какую-нибудь.
Елена, что-то вам запомнилось, заинтересовало в этом опросе?
Ну, мне кажется, что интересный опрос, такой интересный спектр. Мне, конечно, понравилось, ну, в принципе, сочувствую я вот этим рассуждениям про правду, про справедливость. И хочу сказать, вот, тем не менее, что, вот, как мне представляется, эта цепочка, которая привела к смерти Магнитского, вам, мне кажется, что невзирая на заказ, невзирая на то, действительно, давление следствия, что если бы каждый и кто-то вот из этих людей, которых, вот, в частности, мы вывели в спектакль, ну, их было больше, на самом деле, кто участвовал в этой гибели, если кто-то бы из них стал человеком, вот проявил себя как человек, то, во всяком случае, может быть, человек остался бы жив, потому что вот то, что реально он, значит, умер, это является все равно случайностью. Хотя вся вот эта вот система, все это было, конечно же, все это и было для того, чтобы, ну, действительно, человека, который должен там дать какие-то показания, который мешал, это все, конечно, был действительно безумный прессинг, но я уверена, что если бы кто-то из этих вот людей, из этих врачей дал как, ну, вот, проявил бы действительно человечность, то, что вот мы исследовали, человечность для этих людей вообще не существует, ни для судей, ни для медиков этих, и для них это, ну, здесь вот Андрей Бабушкин говорил, типа, как их жалко и так далее, но вот те медики, которые вот действовали в этом деле, они реально абсолютно были равнодушны, черствы, и их вина в этом бесспорно есть. в этой гибели 37-летнего человека, который мог бы жить еще.
Борис Владимирович, вот многое изменилось в отношении к делу Магнитского. Больше людей о нем знают. Изменились мнения. Власти заинтересовались этим делом, телевидение. А можно ли сказать, что в обществе в целом что-то сдвинулось, что-то меняется?
Ну, так твердо я бы не решился говорить такие вещи. Здесь есть один еще интересный такой факт. Он как раз касается вот списка Магнитского или запрета на въезд в Европу и в Соединенные Штаты тем, кто причастен к кончине Магнитского. Ну, получается, что российское общество сегодня как бы разделилось на две равные части, так, по 45% на каждой стороне, а это очень серьезно. 45% как бы не знают, как ответить на этот вопрос, хорошо или плохо, что вот этим людям запрещают, или их детям, их родственникам не дают возможности выехать, там, отдохнуть, полечиться, поучиться на Запад. Но 45% считают, что это правильно, и это акция Запада. Не секрет, что для россиян сегодня, вообще говоря, действия Запада, как бы направленные против России или российских граждан, всегда воспринимаются в штыки. Это чрезвычайно болезненная вещь. Всегда за этим подозреваются корыстные мотивы, стремление поставить Россию на колени и так далее, и так далее. Вот в данном случае, ну, практически половина взрослого населения страны все-таки сочли это решение правильным. А это значит, я думаю, что, с одной стороны, конечно, большинство признает, что сделать ничего не можем, но, с другой стороны, произвол и безнаказанность допекли уже по-настоящему. И вот это сознание постоянной несправедливости, на которой хоть какая-то должна быть управа, хотя бы со стороны Запада, все-таки уже половина взрослого населения этот петух в одно место клюнул.
Я просто очень коротко хочу сказать, что действительно очень здорово, что есть такие подвижки по делу Магнитского, но все-таки надо вспомнить, что есть система, что точно так же прессуются люди, про которых, чьи дела не на слуху, люди без связей, которые точно так же абсолютно безвинно иногда или с малой виной гниют в этих тюрьмах, получают заболевания, и вот это на самом деле ужасно, но я верю в то, что дело Магнитского, может быть, все-таки что-то начнет менять в системе, что все равно, вы сказали, там какие-то были уже более гуманные вещи приняты. Очень хочется надеяться, что это начало, очень хочется в это верить. Иначе слишком все страшно.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к событию». Она посвящена 10-й годовщине трагедии в США 11 сентября. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра по московскому времени программа «Лицом к событию». И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Лицом к лицу». В ней участвовали социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады, Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права, и драматург, руководитель театра «Док» Елена Гремина, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Согласно данным организаторов забастовки, в ней в среднем по Италии приняли участие...
Мэр города Майкл Блумберг заявил, в стране слишком легко...
Некоторые политики из правых партий резко осудили желание Анкары...
Израиль и Турция в настоящий момент...
Я считаю неправильным проведение забастовки. Денег нет, потому что правительство делает...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».